Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Давайте начнем с самого начала, с того, что происходит, чем это грозит, и дальше будет, как в гадании, да, чем сердце успокоится, то есть что делать. Итак, Соединенные Штаты Америки в 2001 году вошли в Афганистан, конечно, не для того, чтобы бороться с мировым терроризмом. Ну, версия о том, что мужики в челмах и бородатые сидели в пещерах и спланировали страшный теракт 2001 года, ну, это не выдерживает никакой критики. Они вошли туда, потому что это стратегически важная точка. Находясь в Афганистане, они могут строить козни России через Среднюю Азию, и мы сейчас об этом поговорим, Китаю, с которым граничит, например, Киргизия в том числе, дальше Ирану, Пакистану, и тут, как говорится, рядышком еще и Индия. То есть, находясь в Афганистане, вы можете создавать проблемы, сложности целому спектру стран. При этом, смотрите, Россия, Китай и Иран – это, в общем, такие самые лакомые кусочки для атак Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришли туда сознательно, ни с каким терроризмом бороться не собирались, боролись с низкой производительностью по производству наркотиков. То есть, когда американцы туда пришли, производство наркотиков в 44 раза выросло. Ну, это может быть случайно. Ну, конечно, нет. Но мы же взрослые люди. Еще раз. Не ради денег, а ради уничтожения молодежи этих стран. В Иране забрасывали наркотиков, в Китай, в Россию наркотрафик увеличился, в Европу. И все это там. Удобно, хорошо для американцев. Этот этап себя исчерпал. Теперь они хотят по-другому подойти к вопросу, решая те же самые геополитические задачи ослабления своих конкурентов. Значит, в чем смысл их действий? Уходя из Афганистана, они создают вакуум власти. Власть афганская рушится неизбежно, потому что она может держаться только на иностранных штыках. Дальше к власти приходят талибы, либо какие-то другие экстремисты. Здесь даже без разницы кто. Важно, что там происходит пассионарный взрыв и организуется некий запрещенный в России ИГИЛ, только не на Ближнем Востоке, а в Афганистане. Неважно, как он будет называться. Но смысл тот же самый. И дальше эта энергия может быть направлена в сторону Средней Азии, где вялые, деспотические, прогнившие режимы правят. Ну, что нам говорить, что там, демократии, что ли? Нет, конечно. Такие нормальные среднеазиатские сатрапии, как было всегда там тысячелетиями, ничего нового, только вывеска другая. Во время Советского Союза, конечно, эта сатрапия чуть-чуть, как говорится, была придавлена, и то говорили, что в некоторых местах советская власть туда не дошла. Наверное, вы тоже сталкивались с таким выражением. В том числе и в Средней Азии такое было. Так вот, американцы вооружают талибов, дают им деньги, одновременно дают деньги, вооружают ИГИЛ, запрещенный в России, и подталкивают их в сторону среднеазиатских государств. То есть как? Идете через границу Афганистана? Даем. Не идете? Не даем. Ну вот такой выбор. Если не идете, может быть еще какие-то минусы, там бомбардировки, атаки, убийства лидеров и так далее. А если туда идете, мы вот как бы ушли, мы умываем руки. Теперь смотрим на карту. Вот это важно. Афганистан. Вот так, если смотреть лицом на карту, с какими государствами граничит? Туркмения, Узбекистан, Таджикистан. Дальше за Таджикистаном лежит Киргизия. И все три государства, о которых мы говорим, ну даже четыре, потому что Киргизия тоже. За ними большая территория Казахстана, а за территорией Казахстана огромная бесконечная матушка России находится. То есть принцип домино. Входя в среднеазиатские государства, там вызываются те же процессы, которые были названы когда-то арабской весной, то есть теперь будет какая-нибудь среднеазиатская осень или еще что-нибудь такое. Под исламским флагом к власти приходят радикалы, экономическое положение сложное, миллионы людей сейчас сидят дома из-за ковидов, работы у них нет, И тут как раз американские денежки, спонсоры какие-нибудь другие заветные, неизвестные. И вот вам уже формирование не тысячные, а сотни тысячные. Ну, примерно та же процедура, которая была с формированием ИГИЛ на Ближнем Востоке, которую Россия прервала в самом, так сказать, пике ее. Если вы помните, уже там танки у них были, артиллерия. Там. Уже посмотрите, в интернете писали, ученые ИГИЛ изобретут атомное оружие. Я помню такую статью в каком-то западном журнале. То есть, представляете, остановили. Значит, Запад был готов уже атомное оружие передать, потому что опять считать, что там в пещерах бородачи какие-то изобретут атомную бомбу, ну, могут только читатели демократической западной прессы. Статьи – это всегда обоснование того, что они собираются сделать. Но туда пришли русские, всем, так сказать, переломали хребет, и все. И никаких ученых уже атомное оружие там не изобретают. Вот Башар Асад, Сирия, Ирак там более-менее как-то держится. Теперь, что мы слышим в прессе? Таджикистан, видя это, вот тоже еще важный момент, Афганистан – это не афганцы. Афганистан – это множество племен и народностей. То есть афганцы – это сборное такое название, как россияне, наверное, да? Это таджики, это узбеки, это пуштуны, это еще там очень много разных племен. То есть в Таджикистан будут врываться неизвестные афганцы, а таджики из Афганистана. В Узбекистан будут врываться узбеки из Афганистана. Вот это надо понимать тоже. То есть никакой этнической разницы нет, что тоже важно. Эти люди жили в Афганистане, они говорят на том же самом языке, они воюют уже там, страшно подумать, сколько лет, и еще теперь они вооружены, профинансированы американцами. Значит, что мы слышим? Таджикистан, видя эту опасность, просит помочь, потому что он не может контролировать там 970 километров в горной местности. Представляете, что это такое? Там кто-то говорит, давайте там заминируем, или это просто невозможно. 970 километров в гор, представьте себе. Это невозможно. Это можно какими-то там беспилотниками, ну я не специалист, но думаю, пограничники, беспилотники, там, артиллерия. Но вы не поставите забор, чтобы не прошли. И потом, представляете, что за забор, если у вас там тысяча, 10 000 человек идут. Они любой забор снесут, в конце концов. Там на территории Таджикистана есть наша 201-я база. То есть российские войска есть, есть российские пограничники. То есть, ну, в общем, есть за что зацепиться, потому что таджикская армия, ну, сомнительные боеспособности. Но рядом Узбекистан, который вышел из блока ОДКБ, и Туркменистан, который никогда не входил в блок ОДКБ. Иными словами, если мы сейчас, как и должны, оказываем помощь Таджикистану, то нет никаких гарантий, что вот этот вот поток, созданный американцами, не пройдет границам Казахстана не через таджикскую территорию, а через узбекскую или туркменскую. А Туркмения ни с кем не разговаривает. Попробуйте ей помочь, если она не просит об этом. И наоборот скажет, что не надо помогать. А на территории Узбекистана были американские базы. И сейчас американцы опять ведут переговоры, мол, вы же видите, что происходит. Давайте мы вернемся. И это будет гарантия, что поток вас обойдет. Пойдут через Таджикистан и через, там, может быть, Туркмению. А если мы, американцы, будем на территории Узбекистана, вас это минует. То есть игра начинается очень тонкая. Значит, к чему это может привести? Вот эта вся раскаленная масса лавы из извержения афганского прорывается, допустим, на территорию того или иного государства, там происходит государственный переворот, присоединяются местные люди, а тут как раз залежи американского оружия, которые уже сданы в Афганистане и еще будет подвезено в самый раз. Вот опять показывают картину. Американцы убежали с базы Баграм. А почему они убежали? А вот они испугались. 21 год сидели, не боялись. Ковровые бомбардировки делали, спецназ в горах воевал, и вдруг на 21 год так испугались, что убежали. Любой военный вам скажет, когда происходит плановая эвакуация, а США планово эвакуируется. Просто хочу напомнить, что в феврале 2020 года еще Трамп подписал договор о том, что талибы и Соединенные Штаты, ну, в общем, сроки обозначили эвакуации. 14 месяцев с того момента, если талибы не нарушают. То есть о том, что американцы уходят, уже договор даже с талибами есть. В этой ситуации говорить, что эта эвакуация не плановая, ну, вопрос, а что такое? Они планово не эвакуируются, они планово передают тяжелые вооружения талибам. Вот под видом «мы убежали и оставили танки». Вопрос, ребята, Ладно, не влезли у вас в самолет танки. А чего вы не взорвали их? Дуло почему не изувечили этих танков и мотор не взорвали? Чтобы это просто была груда железа бессмысленного. Никакие маджахеды, никакой американский танк починить не могут в полевых условиях. Для этого нужны заводы, которых нет в Афганистане. Запчасти, которых не может быть в Афганистане. Или теперь и запчасти к танкам появятся неизвестно откуда. Да? Те же ученые, которые должны были изобрести атомную бомбу, изобретут американский танк в полевых условиях и к нему создадут из ничего, из камня вытесают какие-то запчасти. Ну, вы понимаете, что война – это снабжение. Поэтому, уходя, они оставляют то, чтобы талибы дальше с этим шли. Ну, схема такая же, как с ИГИЛом. Например, а горючее откуда они возьмут в Афганистане? Вот откуда в Афганистане возьмутся солярка для танков? Россия не поставляет. Своих месторождений нет. Откуда? Из Пакистана? Так, пожалуйста, если вы хотите остановить талибов, просто разрушайте возможность вот этой горючего, чтобы не было. Но это тоже слишком сложный вариант. Дуло у танка взорвите, и все. И вам уже солярка, в общем, не нужна. Куда на нем ехать и зачем? Таким образом, мы видим, что американцы не просто уходят, а формируют после себя агрессию в сторону Средней Азии. Теперь возвращаемся к тому, каким последствиям это может привести. Государственный переворот в трех странах или в одном, неважно. Это как, вот, как в арабской весне было. Одна страна полыхает, экстремизм перекидывается дальше, особенно если в этом участвуют западные спецслужбы, которые одновременно работают с руководством этих стран. По принципу «потерпи-потерпи» может обойдется. Вот если вы не будете ничего делать, у вас, товарищи, революции не будет. А вот если вы начнете расстреливать и подавлять беспорядки, то, извините, вот вам ролик с Саддамом Хусейном, и вот вам ролик с главой Ливии. Посмотрите, вспомните. То есть с двух сторон будут готовить все это. Дальше все это закатывается в Казахстан, где огромное количество русскоязычного населения. Вопрос, там начинаются беспорядки. Казахская армия, конечно, посерьезней, но все-таки Россия что должна делать? Может она говорить, это суверенное дело? Нет, конечно. То есть открывается фронт, который просто к нам придет чуть-чуть попозже, которым нельзя не заниматься. И в этом и есть смысл того, что делают американцы. Последовательно опрокинуть Среднюю Азию, дальше Казахстан и вкатить это все в Россию. Но это только одна проблема. Ведь у нас на территории, благодаря нашим всевозможным чиновникам, которые хотят снижать себестоимость московских строек, миллионы гастарбайтеров из вот этих государств. Сколько из них поддержат новые перевороты, новые государства и новые идеологии? Сколько из них запишется в террористы? Кто вернется на родину, чтобы взять оружие, а кто станет представителем этих вооруженных формирований на территории России, мы сам не знаем. Много. Много. Потому что с победившими вот этими самыми всегда хотят себя ассоциировать достаточно большое количество молодых людей. То есть эта проблема не только внешняя, но она немедленно становится внутренней. Поэтому сразу что делать? Мне кажется, что вопрос введения визового режима с государствами Средней Азии из вопроса дискуссионного он сразу переходит в область обязательности для государственной безопасности. Все, должен быть введен визовый режим. Дальше. Вопрос, надо ли завозить гастарбайтеров. Но это тоже вопрос уже государственной безопасности, а не только вопрос социальной справедливости. Надо прекратить эту практику, и за большие деньги будут работать наши российские граждане на тех же самых стройках, на строительных специальностях и так далее и тому подобное. То есть здесь мы можем решить еще и социальный вопрос, введя вот этот вот визовый режим. Но опасность надо всегда останавливать на дальних подступах. Тут можно, конечно, пофилософствовать на тему, что, знаете, был большой Советский Союз, и вообще-то эти ребята, что делать с которыми мы теперь должны думать, они вообще-то служили в нашей армии. Да, может, кто-то по-русски плохо говорил, может, кто-то хорошо, но они в наших танках сидели, с нашими автоматами бегали, в ГДР служили, в Польше, и вообще как бы были одними из нас. Как только мы эту общность разрушили, пустоты нет. Через некоторое время, по историческим меркам-то небольшое, их делают нашими врагами, как уже поступают на Украине. То есть, если вы совершаете ошибки и преступления в государственном строительстве, расплата наступает неизбежно. Только она, может быть, к вашим сыновьям придет, а может быть, к внукам. Но неизбежно. О том, что в Средней Азии это будет происходить, посмотрите в интернете. Я начал говорить в 2010 году. Вы найдете интервью, статьи, ролики на эту тему. 10 лет. 10 лет. За 10 лет можно было ввести визовый режим, усилить нашу базу и что-то сделать с этими режимами Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Но давайте вернемся, ладно, в плоскость сегодняшнего дня. Что делать? Традиционный вопрос. В Афганистан входить, конечно, нельзя. Это вот сразу. Да? Это понятно, что это уйма, прорва. Я напомню историю Британии, которая два раза туда заходила. Второй раз, я сейчас боюсь год напомнить, но зашла армия 1025, ушел один. В буквальном смысле один. Один английский врач ушел, все остальных перерезали. Всех до единого. Вот это просто такой исторический факт, который должен помнить каждый, кто собирается вводить войска в Афганистан. Вот уйдет один. Ну, то есть выиграть войну в Афганистане невозможно. Поэтому нам туда входить ни в коем случае нельзя. Мы должны там, если что делать, то делать чужими руками и использовать дипломатию, военную силу. То есть мы должны оборонять рубежи среднеазиатских государств, как свои собственные. Ну, с Таджикистаном уже этой проблемы нет, он сам попросил. А вот что делать с Узбекистаном и Туркменистаном, это отдельный вопрос. Вот смотрите, представьте, Россия заявляет, в случае вторжения на территорию среднеазиатских государств или попытки этого, мы немедленно нанесем авиационный, ракетный, какой угодно удар по тем, кто это хочет. Ну, а представьте, Туркменистан говорит, не-не-не, мы очень хотим, чтобы к нам вторглись, не надо. И как это? Ну, то есть здесь возникает вопрос международного права и сочетания наших действий и слов с позиции самого руководства государства. Это один момент. Другой момент. Если мы скажем, что мы будем защищать территорию Узбекистана, даже если Узбекистан нас об этом не просит, то это сразу делает Узбекистан наиболее привлекательной мишенью для талибов и американцев. А давайте вот зайдем туда, в Узбекистан, и выставим русских агрессорами. Вот не просили их, а вот они пришли. Вот их, ну, слушайте, будут говорить все то же самое. Их самолеты все время попадают в школы и больницы. Правда? Ну, как про Сирию вот это все вранье. То есть будет все то же самое. Так что здесь надо информационно к этому очень хорошо подготовиться. Но, в принципе, мы не можем оборонять только один Таджикистан, потому что они могут пройти через Туркменистан, через Узбекистан. Для нас, конечно, главным рубежом является Казахстан. Здесь возникает вопрос, может быть, нам казахскую границу с этими государствами охранять? Но она огромная. Она огромная, и ее невозможно немедленно сделать. Это огромные деньги. Кто-то скажет, может, давайте тогда российскую границу оборонять. Но нужно понимать, что это тоже это тысячи километров, которые надо обустраивать. Это огромные деньги. И поскольку у нас в стране находятся сотни тысяч выходцев из этих стран, мы не сможем это сейчас выстроить. То есть проблема внутренняя. Здесь вот тактика, которую мы в Сирии использовали, она показала свою эффективность. Смотрите, ведь это тоже должно было к нам закатиться. К нам в Дагестан, туда, там, вплоть до Волги и Татарстана. Ничего не получилось. То есть на дальних подступах останавливать и громить, но только не в Афганистане. Что бы я предложил? Ну, во-первых, вступить в переговоры с талибами. Да, их в России считают террористической организацией. Ну, не отказываясь от этой точки зрения, закулисные переговоры никто не отменял. Просто нужно объяснить им, что в Афганистане они могут делать все, что угодно. Нас Афганистан не волнует. Нас волнует один метр, вот зашли на территорию Таджикистана, получили ракету, все. Жестко и ясно. Это первое. Второе. Может быть, есть какие-то здоровые силы в Афганистане, с которыми можно как-то о чем-то договариваться, хотя я таких просто не слышал. Ну, есть же у нас специалисты, есть разведка, наверное, им в этом смысле виднее. Но там деньгами от них сложно откупиться, потому что с другой стороны будут стоять американцы, которые предложат в 10 раз больше. То есть русские, сколько вам дали, чтобы вы не переходили в Таджикистан? Я плачу в 3 раза больше, переходите. Ну, примерно по такому принципу. Ну и, конечно, приводить в чувство в таджикскую армию и, конечно же, немедленно вступать в дипломатические активные переговоры с Туркменией и Узбекистаном. Потому что их позиция, что мы не будем участвовать в какой-то в общем выстроенном оборонительном контексте, ну, разрушает весь смысл. Таджикистан мы отстоим, а там будет происходить все, что угодно. То есть ситуация очень сложная, но нет ничего вот удивительного в этом. То есть это было, еще раз сказано, 10 лет назад. Все было понятно, просто время наступления определенных действий наших геополитических противников выбирается ими. Ну, как, не знаю, ясно, что Гитлер нападет, да? Но когда нападет, Гитлер решает. Вот невозможно угадать, если он сам еще не определил. Американцы завязли на Ближнем Востоке, попытались разыграть карту Украины, теперь вот разыгрывают Среднюю Азию. То есть, по сути, это тоже не новая тактика растягивания своего противника. Если вспомним Вторую мировую войну, британцы пытались все время начинать войну где-то в новом месте для того, чтобы растягивать силы немцев. Они втянули в войну Норвегию, заставили Гитлера оккупировать Норвегию и Данию, потому что таких планов даже не было. Я не просто там Гитлера там обеляю. Нет, это исторический факт. Британцы должны были высадиться, и немецкое командование экспромтом составило план оккупации Норвегии и Дании и на один день всего лишь опередило британцев. Если бы британцы не планировали высаживаться, немцы бы тоже там не высаживались, потому что им ни Норвегия, ни Дания были вообще не нужны. Грецию втянули в войну. Спровоцировали государственный переворот в Югославии, что вынудило Гитлера, так сказать, оккупировать Югославию. То есть они растягивали немецкие силы. Ну, в итоге Германия все-таки рано или поздно и села на шпагат и разорвалась буквально. Так вот, они примерно то же самое хотят сделать с нашим государством. Напряженность на Донбассе, да, постоянная, с их стороны нагнетаемая, значит, это военная угроза. Там, извини, люди говорят, мы воюем с Россией. Как можно к этому относиться? Просто как собака лает. Нет. Постоянные провокации в Черном море, военные корабли НАТО. Мы же не можем там не держать воинский контингент. Вот сейчас пойдет этот эсминец, мы по нему жахнем. По-разному может пойти, хотя я знаю, считаю, что надо жахнуть. Ну, так, чтобы дырочка была небольшая, так сказать, чтобы следы остались, а не то, чтобы его уничтожить. Может, это приведет в чувство. Вот уже второй фронт. Третий в Сирии. Он же никуда не делся? Нет, не делся. Четвертый фронт вот в Средней Азии нам открывает. Четвертый фронт. Поэтому ситуация сложная. Думаю, что она очень быстро будет эскалироваться, потому что сейчас власть в Афганистане просто схлопывается. Американцы ушли, талибам отдали страну, и афганская армия, она потеряла смысл сопротивления, прям переходит на сторону талибов целыми подразделениями, спецназами. Часть людей, конечно, попытается там мигрировать из страны, кто не может остаться в живых и должен спасать свои семьи. В этом смысле американцы, как всегда, всех бросили. Советский Союз поступил, я бы сказал, по-разному. Часть афганцев была вывезена в Советский Союз. Вот сейчас есть герой Донбасса, мой знакомый, снайпер Абдулла, который потерял две ноги на Донбассе, сражаясь. Его ребенком, он афганец, его вывезли в Советский Союз. То есть он по-моему, он пуштун, если я не ошибаюсь, но он русский человек по духу, воспитанный в Советском Союзе, в России. Да? То есть, может быть, и России надо, ну, там, не десятки тысяч, ну, там, не знаю, десятки, может быть, людей каких-то там принять. Хотя это тоже уже не наша ответственность, это ответственность американцев. Ну, может быть, какие-то многодетные семьи, что-нибудь такое, да, проявить акт милосердия, который свойственен русскому народу. Ну, а так беженцы могут пройти тоже в Среднюю Азию. Но где там беженец, а где агентура ИГИЛа американцев, вы понимаете, что отследить очень сложно. То есть у этих людей судьба сейчас будет очень-очень непростая. Никакое ООН, никакое международное сообщество ничем не поможет, глаза на все закроет. И боюсь, что эта эскалация пойдет очень быстро. И мы можем ожидать, если не удастся вот какими-то такими предупреждениями остановить, война начнется, ну, я не знаю, очень-очень быстро. Но остановить ее шансы есть. Вот какими-то, может быть, точечными бомбардировками, заявлениями, перенаправлением этой энергии куда-то в другое русло. И опять-таки, давайте не забывать, что почему для американцев это важно. У нас большое количество людей исповедуют ислам, у нас гастарбайтеры, в Китае целые пару областей, населенные мусульманами, это и Уйгурский автономный округ, еще есть. Так что вот разыгрывая эту фактор, они создают взрывоопасную обстановку во всем регионе. Вообще политика США, да, в последнее время, в принципе, всегда базируется на двух принципах. Если тебе плохо, то мне хорошо. И вот последние годы они всем делают плохо, чтобы им было хорошо. Вот сейчас они пришли сделать плохо Средней Азии, просто совсем плохо. Пока сделать плохо Китаю, как бы, им не получается, нам они пытаются делать плохо сейчас более экономическими какими-то методами, давлением, там, информационной войной, финансированием псевдооппозиции каких-то там, значит, предателей Родины. Вот этим они пытаются делать. А там военными методами. Ну, Таджикистан член военного блока, в котором находится Россия. Поэтому мы должны оказывать помощь. Но в данном случае, давайте правду скажем, мы помощь не только Таджикистану оказываем, мы себе оказываем помощь. Вот если их не остановить на границе Таджикистана, то их придется во все возросшем числе останавливать на границе Казахстана и в еще более возросшем числе на границе России останавливать. Вопрос стоит именно так. В Сирии остановили, значит, соответственно, этот каток не покатился дальше. О чем беседовали президенты, я не знаю. Но есть пример, когда президент Афганистана Наджибулла, это еще просоветский президент, был повешен в Кабуле, в конце концов, после того, как Горбачев перестал поставлять туда воинскую амуницию. Поэтому я думаю, что Россия было бы очень разумно поставлять любым противникам тех, кто потенциально может вторгнуться в Среднюю Азию, вот любым противникам этих поставлять вооружение. Ну, конечно, чтобы оно не было использовано каким-то образом против нас. В общем, дипломатически загадка сложная, военная загадка тоже непростая. Но в нашей истории мы разгадывали не такие загадки. И в нашей дипломатии тоже. Думаю, что внутренняя стабильность – это очень хороший фон для принятия таких непростых решений на внешнеполитическом фоне. И опять-таки возвращаемся к выборам 19 сентября. Надо голосовать за государственников. Для того, чтобы ни у кого не было сомнения в том, что выборы прошли честно, для того, чтобы не было в стране политической монополии. Вот три составляющие уверенности власти в стабильности внутри государства. А если внутри все стабильно, тогда легче выдержать вот этот самый натиск. Ну и внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации в Афганистане и Средней Азии. И обязательно, дорогие друзья, смотрите на карту. Тогда вам будет понятно принципы, смысл тех действий, которые сейчас происходят. Слова Лаврова о том, что американцы выходят из Афганистана, фиксируя тем самым провал своих действий, ну это дипломатическая форма такой шпильки в задницу американским партнерам. Ну, действительно, как бы, вот они уходят, придя куда-то и не выполнив то, что, о чем они говорили. Другое дело, что они и не собирались это выполнять. Вот здесь наш министр иностранных дел, конечно, сказать не может, что вы, упыри, пришли в Афганистан, чтобы выращивать наркотики. Ну, не может же он такого сказать, да? Как это? Недемократично так заявлять. Поэтому вот используются их же действия для того, чтобы нанести им какой-то информационный урон. Это справедливо. Но еще раз хочу подчеркнуть. Американцы пришли в Афганистан с другими целями, частично их достигли, и их уход – это не признак их слабости. Это признак изменения их стратегии, о которой ваш покорный слуга, другие, говорили уже 10 лет назад. Просто они ее не выполняли и не откладывали. Ну, то есть откладывали ее выполнение на какой-то срок. Поэтому не надо радоваться, что они убежали. Они не убежали, они вышли из такого котла, куда они просто дрожжи кинули. И сейчас там все забурлит, закипит, а они в сторонке у себя где-то там в каких-то, значит, вещах. И поскольку у них договор с талибами, то у них есть рычаг воздействия на талибов. И это тоже очень важно. Не забывайте, американцы подписали договор с талибами.
podcast.nstarikov.ru. Заходите на новый сайт, на котором вы сможете не только прослушать, но также и скачать все аудиоверсии видеороликов Николая Старикова, выходящих на его YouTube-канале. podcast.nstarikov.ru. Ссылка на сайт в описании под видео.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, Вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.